Власти Ирака будут просить о продлении мандата сил коалиции.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Обернется ли новая перестрелка в зоне грузино-осетинского конфликта очередным возобновлением боевых действий? Насколько влияет интернет на информированность российского общества? В Соединенных Штатах готовятся отпраздновать Хэллоуин. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте подтвердил информацию о перестрелке в Джавском районе республики, в результате которой были убиты 4 человека. Эдуард Кокойте заявил, что убитые были грузинскими диверсантами. Официально Тбилиси утверждение лидера Южной Осетии опроверг. Командующий грузинским миротворческим батальоном, дислоцированным в зоне конфликта Паата Бединашвили, заявил, что ему вообще ничего не известно об уничтожении какой-либо диверсионной группы. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
По данным Эдуарда Кокойте, группа из 4 человек планировала осуществить ряд терактов, в частности, организовать диверсии на транспортных магистралях, связывающих Южную Осетию и Россию. Из селения Квайса можно довольно быстро попасть на Транскавказскую автомагистраль. Здесь же проходит линия ЛЭП, по которой Южная Осетия получает электроэнергию. Вдоль реки Большая Ляхва вскоре должен пройти и газопровод, строительство которого началось на днях. Слово нашему корреспонденту Георгию Кабаладзе.
По утверждению осетинской стороны, перестрелка произошла близ городка Кваиса в Джавском районе, который находится недалеко от границы с Россией. В этом районе проходит стратегически важная для всего Южного Кавказа дорога, связывающая Южный Кавказ с Северным Кавказом и Южную Осетию с Северной Осетией. Утром во вторник об уничтожении грузинской диверсионной группы заявила руководитель департамента по информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева.
В Синагурском направлении Джавского района Республики Южная Осетия около постов МВД Республики были обнаружены подозрительные лица. На обращение остановиться они начали стрелять, после чего осетинская сторона вынуждена была открыть огонь на поражение. Было убито 4 человека. Вся группа, которая здесь появилась, с ними была группа. Огромное количество взрывчатки. Но ясно, что эта диверсионная группа работала в рамках той диверсионно-провокационной деятельности, которая Грузия в последнее время развернула против Республики Южная Осетия.
Это была руководитель Комитета информации и печати Республики Южная Осетия Ирина Гаглоева. По данным Касатина Кочева, государственного советника президента Южной Осетии, диверсионная группа перешла границу республики с целью дестабилизировать обстановку. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».
Это были, судя по всему, диверсанты, потому что несли с собой довольно большое количество взрывчатки. С определенной территории Грузии, там этот район, где очень мало грузинского населения, но рядом находится граница. И они, скорее всего, проникли через границу с Южной Осетией. Мы предполагаем, что это, с одной стороны, имеет отношение к предстоящим выборам и референдуму, потому что грузинская сторона намеревается дестабилизировать ситуацию в республике перед выборами и референдумом. И с другой стороны, мы подозреваем, что, возможно, планировались террористические акты против кого-то из руководства республики, поскольку грузинская сторона вопрос о ликвидации людей из довольно большого списка руководства республики не снимает повестки дня.
Тбилиси не согласились с заявлениями официальных представителей Цхинвали. Продолжает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили перед вылетом в Москву для переговоров с министром иностранных дел России назвал эти сообщения дезинформацией. Хочу вам сообщить, что это дезинформация. К сожалению, в последнее время активизировались силы, заинтересованные в распространении таких дезинформаций. На самом деле, мы заинтересованы в исключительно мирном решении всех проблем. Старший воинский начальник грузинского миротворческого батальона в Южной Осетии Паата Бединашвили заявил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об инциденте, поскольку Джавский район не входит в зону безопасности и миротворцы не имеют права там находиться. Руководитель Конгресса чеченских общин Грузии Хизри Алдамов назвал в интервью «Радио Свобода» дезинформацией сообщение осетинской стороны о том, что в состав диверсионной группы якобы входили чеченцы-кистинцы, проживающие в Панкийском ущелье Грузии.
Осетинская сторона что угодно может говорить. Чеченцам делать там нечего. грузинскому братскому, грузинскому народу нужен будет помощь против оккупантов, тогда мы можем рядом стать. А так внутренние дела не вмешиваемся. Это грузинские внутренние дела, свои территории, что угодно они пускай делают.
Глава пресс-службы Министерства обороны Грузии Нанейн Скирвели, также как руководитель департамента МВД Грузии по связям с общественностью Шотах Изанишвили, заявили в интервью «Радио Свобода», что сообщения осетинской стороны пока не находят никакого подтверждения, имея в виду не только засылку и уничтожение грузинской диверсионной группы в Южной Осетии, но даже сам факт некой перестрелки в Джавском районе.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Тбилиси Георгий Кабаладзе. Командующий грузинским миротворческим батальоном в зоне грузино-осетинского конфликта Паата Беденашвили заявил, что ему ничего не известно об уничтожении в данном районе какой-либо диверсионной группы. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте, напротив, подтвердил факт ликвидации в Джавском районе грузинских диверсантов. Сегодня же Кокойте заявил, что не собирается вести диалог с Тбилиси. В своем заявлении президент Южной Осетии назвал Грузию террористическим государством. Между тем, вчера, 30 октября, лидер Южной Осетии дал согласие на встречу с президентом Грузии Михаилом Саакашвили при выполнении в Тбилиси определенных условий. Инициатива проведения встречи принадлежала Михаилу Саакашвили. Грузинская сторона предложила провести встречу между Саакашвили и Кокойте в Бакуриане, что сразу не понравилось осетинскому руководству. Цхинвали заявили, что из этих мест 15 лет назад были вынуждены бежать более 1000 осетин. А сегодня и вовсе Эдуард Кокойте отверг любую встречу с Михаилом Саакашвили. Тбилиси убеждены, что инцидент с задержанием диверсантов понадобился Цхинвали, чтобы отыскать повод для отказа от диалога с руководством Грузии. Южная Осетия продолжает утверждать, что Грузия готовит силовой вариант решения проблемы. Российский политолог Леонид Радзиховский в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что ни Тбилиси, ни Москве война в Южной Осетии не нужна. Но устранить дестабилизацию в этом регионе возможно только после ввода нейтральных миротворческих структур.
Войны не будет, безусловно, потому что грузины не нападут, русские тем более не нападут. Но вот эта ситуация подвешенной холодной войны будет сохраняться. То способ обезопасить себя физически очень прост. Вывести противоборствующие войска, ввести в нейтральные войска, войска ООН. И успокоиться, граждане они России, не граждане они России. Пока там стоят противоборствующие вооруженные формирования, теоретическая, подчеркиваю, теоретическая опасность конфликта есть. Если они оттуда вышли и введены нейтральные вооруженные формирования, опасности такого конфликта даже теоретической нет. Или, по крайней мере, она резко уменьшается. А как потом они будут регулировать свои отношения с Грузией, это, ради бога, 100 лет ведите переговоры. Проблема беженцев грузинских, проблема налогообложения.
Так считает российский политолог Леонид Радзиховский. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чувашии два местных жителя приговорены к 6 годам тюрьмы за изготовление и продажу суррогатного алкоголя. Случаи массового отравления суррогатом выявлены уже более чем в 10 регионах России. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Козулин, отбывающий наказание в исправительной колонии в Витебске, госпитализирован после 10 дней голодовки. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся в самом скором времени. Об этом заявили Китай и Соединенные Штаты. Суд в Москве приговорил милиционеров, избивших школьника, к 3 годам колонии общего режима. Дело об убийстве журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова возвращено в Генпрокуратуру для нового расследования. Сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». Хэллоуин – праздник исключения. Единственный день в году, когда мы отдаем должное ночной стороне жизни. Безумие, как утверждала романтическая традиция, было одним из способов проникнуть в эту альтернативную реальность. Слушайте в приуроченном к Хэллоуину выпуске «Американского часа» беседу, посвященную образу сумасшедших в классической литературе. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Способен ли интернет оказывать влияние на информированность российского общества? Какова роль интернет-изданий в нынешней политической ситуации? На эти темы сегодня главный редактор сайта «Газета.ру» Михаил Михайлин беседовал с моей коллегой Еленой Рыковцевой. Одновременно обсуждалось и само издание «Газета.ру». Здесь главным критиком выступил политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин.
Я, например, до прихода Михаила Михайлина читал эту газету как орган Леонида Невзлина. Если хотите. Угу. У меня был набор читать. Я читал «Ньюс.ру.ком» как орган Владимира Гусинского, я читал «Грани.ру» как орган Бориса Березовского, угу. И я, естественно, читал газету «Ру» как
я
орган
говорю,
Леонида Невзлина. Вот, и я считаю, что из всех этих трех СМИ это было наиболее похоже на качественное издание, в моем понимании.
Да, и вы знаете, и не было ощущения. Просто вы знаете, вы действительно просвещенный человек в том смысле, что вы знаете, что имел отношение к этому Невзлина, или вы догадываетесь. Но, в общем, по содержанию этой газеты вы никогда не скажете, что это вот имеет отношение к Леониду Невзлину по содержанию.
По содержанию нет. Вот. Но, тем не менее, значит, он давал достаточную свободу.
Да.
После того, как там появился мой визави Михаил Михайлин, газета радикально изменилась. Может быть, потому что она совпала со сменой собственника. И я так смотрю по тому, как развивается газета «Ру» при Михаиле Михайлине, свободы творчества у него не слишком много.
А в чем это? Как это вы вот установили?
Вот это да.
Да. В чем это проявляется, вот этот отсутствие?
Газета, очевидно, желтеет.
Так.
Вот, на первое
место. Только он нам рассказывал, как бы вот угнаться за аудиторией, не пожелтев. И тут вы уже его сразу пригвоздили.
Ну, желтеет, я сегодня так. Буквально открыл рейтинг «Рамблера», так. Посмотрел, на каком месте стоит газета «Ру». Она стояла, если мне память не ошибает, на 6-м месте. И было написано, что она опустилась на 3 позиции.
Ну, 6-е тоже шикарно.
Ну, когда-то она была лидером, извините. И анонсировалась какая-то желтая новость.
Угу. Какая?
Какая, да?
Надо быть точным.
Но сейчас уже не вспомню. Хочу сказать, что по-прежнему газета «Ру» является для меня воплощением того, как можно хорошо раскрутить информацию. Например, вот когда убили Анну Политковскую, мы за развитием событий в редакции «Новой газеты» следили именно по газете «Ру». Там наиболее широкая палитра была представлена точек зрения. И, в частности, именно там додумались спросить у Владимира Мамонтова о причине убийства Анны Политковской, из которой мы с ужасом узнали, что он единственный из нормальных журналистов считает, что эта причина не была в творческой деятельности Анны Политковской.
Ну вот вы считаете тоже, очень важный вопрос поставил нас слушатель Эдуард из Санкт-Петербурга. Вы считаете, что немножко одноплановым состав колумнистов газеты «Ру»? Или все-таки это как раз нормально в той информационной ситуации, которая существует в России, нормально иметь таких колумнистов, у которых не так много возможностей высказываться в других средствах массовой информации?
Ну, каждая газета выбирает тех колумнистов, которые ей нравятся. И мне, например, кажется, что мировоззрение, скажем, Юлии Леонидовны Латыниной и мировоззрение Евгения Алексеевича Киселева – это две очень большие разницы.
Мы не выбираем своих колумнистов в зависимости от их политической точки зрения, потому что политической точки зрения у газеты «Ру» нет. У газеты «Ру» есть необходимость представить информацию в полном объеме, и мы считаем, что те люди, которые пишут нам колонки, во-первых, те, которые называла, во-вторых, те люди, которые пишут в рубрике «Комментарии», дают объективный и совершенно независимый ни от редакции, ни от кого-либо взгляд на ситуацию в современной политической жизни России.
Вы слушали беседу моей коллеги Елены Рыковцевой с главным редактором сайта «Газета.ру» Михаилом Михайлиным и политическим обозревателем «Новой газеты» Сергеем Мулиным. Мы продолжаем программу «Время свободы». Верховный суд России отложил до 9 ноября рассмотрение жалобы на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Дело будет рассматриваться при закрытых дверях. О сути дела напомнит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На отмене оправдательного приговора настаивает Генеральная прокуратура и потерпевший. По их версии, в ходе рассмотрения дела в Московском городском суде с участием присяжных было допущено множество нарушений. Считается, что об этих нарушениях сообщил один сознательный присяжный, Алексей Рыбин, который спустя почти 3 месяца после вынесения оправдательного приговора пришел жаловаться в Генеральную прокуратуру. Рыбин, например, сообщил, что одна из из заседателей якобы рассказывала, что ее муж подрабатывал в прокуратуре переводами и слышал, что по делу Хлебникова сидят невиновные. Среди других претензий, выдвинутых прокуратурой, нарушение тайны совещательной комнаты и халатное ведение протокола судебного следствия, а потому приговор следует отменить и направить дело на новое рассмотрение новой коллегией присяжных заседателей. Адвокаты же троих оправданных фигурантов этого дела убеждены, никаких законных оснований для пересмотра приговора нет, говорит адвокат Казбека Дукузова Игорь Коротков.
Мы считаем, что никаких нарушений достаточных для отмены оправдательного приговора, основанного на оправдательном вердикте присяжных, не было. В кассационном представлении прокуратуры и в кассационных жалобах представителей потерпевших, если мягко сказать, факты несколько передернуты.
А вы можете привести конкретный пример?
Я вам один приведу. Да, адвокат Горбачев, представитель потерпевшего, пишет в своей жалобе, что не была обеспечена там безопасность присяжных, что якобы кто-то там на присяжных воздействовал. Это абсолютно неправда. Они просто голословно обвиняют не просто суд там московский, да, мне кажется, всю судебную систему нашей страны. Мы в судьях Верховного суда уверены абсолютно, но дело не в судьях Верховного суда. Дело в том, что при любом исходе кассации результат рассмотрения этого дела будет все равно тот же. Значит, если будет отменен, то все равно будет вынесен новой коллегией присяжных, все равно будет вынесен оправдательный приговор.
В Генеральной прокуратуре заказчиком убийства Пола Хлебникова считают чеченского полевого командира Хожахмет Нухаева, которому якобы не понравилось то, как Хлебников написал о нем в своей книге «Разговор с варваром» или «Исповедь чеченского бандита». Непосредственными убийцами журналиста следователи считали Казбека Дукузова и Мусу Вахаева. Однако обвинению не удалось убедить присяжных в их причастности к убийству Пола Хлебникова. Оправдали присяжные и третьего фигуранта дела – нотариус Сафаиля Садриддинова. Его обвиняли в пособничестве убийцам. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
США призывают расширить функции НАТО. Можно ли доверять электронным машинам для голосования? Американские газеты теряют популярность. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты хотят трансформировать НАТО в организацию, ответственную за глобальную безопасность. В понедельник американский представитель в организации заявила, что Вашингтон поставит вопрос о расширении сферы действия НАТО на саммите Союза в ноябре, рассказывает Ян Рунов.
По словам полномочного представителя Соединенных Штатов в НАТО Виктории Налленд, на практике Союз НАТО уже вышел далеко за евроатлантические рамки, например, разместив свои войска в Афганистане, и теперь осталось лишь закрепить новые функции юридически. Помимо Афганистана, где натовские войска противостоят вооруженным формированиям талибов, НАТО оказывает поддержку миротворцам Африканского союза в Дарфуре, перебрасывает гуманитарную помощь жертвам землетрясения в Пакистане. Среди обсуждаемых политических вопросов такие, выходящие за пределы евроатлантических границ проблемы, как ядерные программы Северной Кореи и Ирана. Такова реальность, и страны НАТО должны будут ее признать, говорит Виктория Налланд. Вот как видит перспективы глобализации НАТО президент Кембриджского института внешнеполитических исследований Роберт Фальцграф. Соединенные Штаты уже давно настаивают на выполнении союзом НАТО более широких задач. Это вызвано прежде всего глобальной войной против терроризма. Предложение, которое будет обсуждаться 28-29 ноября на саммите в Риге, далеко не новое. Вскоре после распада Советского Союза сенатор Лугар, кажется, произнес знаменитую фразу, что теперь организация НАТО должна либо выйти за пределы Европы, либо выйти из бизнеса. После краха Варшавского договора угроза Европе исходит от районов за пределами европейского континента и североатлантического региона. Здесь Соединенные Штаты правы. Но, с другой стороны, у европейских партнеров Соединенных Штатов по НАТО, за исключением Англии, нет военно-технических возможностей выполнять свои функции вдали от европейского континента. Преобразование НАТО надо начинать с преобразования армий европейских стран, членов НАТО. Еще одна проблема в том, что сами европейцы не могут решить, хотят ли они защищать себя в рамках НАТО или в рамках Европейского Союза, то есть без участия Соединенных Штатов. Прежде чем дать согласие на глобализацию НАТО, Европа хочет выяснить, в какой роли она сама себя видит. Таково мнение Роберта Пфальцграфа, президента Кембриджского института внешнеполитических исследований. Не все европейские союзники поддерживают американскую идею. Новые функции требуют серьезных военных реформ и расходов, тогда как сейчас многие страны-члены НАТО выделяют на организацию меньше неофициального минимума в 2% от валового внутреннего продукта. Рассказывал Ян Рунов.
Можно ли доверять электронным машинам для голосования? Такой вопрос вновь громко зазвучал за неделю до выборов в Конгресс после того, как стало известно, что компания, производящая такие машины, принадлежит венесуэльским гражданам, имевшим связи с правительством Венесуэлы. Слово Алану Давыдову.
Комитет по иностранным инвестициям США провел расследование по следам недавно появившихся в прессе предположений о том, что якобы трое венесуэльцев, владеющие флоридской компьютерной компанией Smartmatic и купившие в прошлом году калифорнийскую компанию Sequoia Voting Systems по производству электронных машин для голосования на выборах, связаны с правительством президента Венесуэлы Уго Чавеса. По словам представителя комитета, установлено отсутствие таких связей в какой бы то ни было форме. Однако сам факт необычной проверки, которая явно стала результатом опасений относительно возможных манипуляций избирательным процессом со стороны иностранного правительства, отражает предвыборное беспокойство многих американцев. Дело в том, что на выборах в Конгресс через неделю впервые будут масштабно использоваться электронные машины для голосования. Критики задают немало вопросов по поводу их надежности. Насколько же надежны такие машины и возможны ли манипуляции ими для достижения необходимого результата голосования? Об этом я спросил Ави Рубина, технического директора Института информационной безопасности университета имени Джонса Хопкинса в штате Мэриленд. Электронным системам присущ ряд недостатков с точки зрения безопасности. Один из них – это способность самого производителя заложить в машину желаемый результат голосования. Другой – это возможность заражения компьютерным вирусом, либо ошибки в программном обеспечении. И то, и другое может выдать неверные результаты голосования, что и произошло в ряде мест на последних президентских выборах. Наконец, некоторые электронные системы уязвимы для хакерской атаки, что также было продемонстрировано несколько раз. Проблема в том, что совершенных машин для голосования вообще не существует, и на их стопроцентную точность никогда нельзя полагаться. Надо просто пытаться усовершенствовать то, что сейчас производится. Лучшее, что мне сейчас известно сегодня, это электронная машина, позволяющая избирателю прикосновением пальца к экрану поставить галочку рядом с именем нужного ему кандидата. Такая машина распечатывает заполненный бумажный бюллетень. В случае сомнений в электронных подсчетах можно будет пересчитать эти бюллетени, которые будут храниться на избирательных участках. И все же, где выше вероятность ошибки или мошенничества, при бумажном или при электронном голосовании? Думаю, что электронные машины лучше защищены от некоторых видов мошенничества. Однако при неполадке масштабы искажения картины голосования будут намного шире. Я также думаю, что на электронных машинах вероятность случайного компьютерного сбоя, влекущего крупномасштабную погрешность, гораздо выше, чем при применении бумажных бюллетеней. Сказал Ави Рубин, технический директор Института информационной безопасности Университета имени Джонса Хопкинса.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я еще раз хочу напомнить, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Хроника российской политики. Новые партии, новые расколы, новые кандидаты в президенты. А что во всем этом нового? Очередной всплеск грузино-осетинского конфликта. Как Тбилиси отреагирует на референдум о независимости Южной Осетии? И решение конфликта по указке президента России. Кто первым окажет помощь Петербургскому дому ветеранов сцены? А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чувашии два местных жителя приговорены к 6 годам заключения за изготовление и продажу суррогатного алкоголя. Третий получил 5,5 лет. Еще двоим вынесен условный приговор. Случаи массового отравления с суррогатом выявлены более чем в 10 регионах России. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Козулин, отбывающий наказание в исправительной колонии в Витебске, госпитализирован после 10 дней голодовки. Голодовка была объявлена в знак протеста против режима президента Александра Лукашенко. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся в самом скором времени. Об этом объявили сегодня Министерство иностранных дел Китая и специальный представитель США Кристофер Хилл. Власти Южной Осетии сообщили об уничтожении на территории Джавского района группы диверсантов из Грузии. Убиты 4 боевика, проникших из Панкистского ущелья. Руководство Грузии назвало это сообщение дезинформацией. В ингушской станице Орджоникидзевская совершено покушение на руководителя Сунжинского РОВД. Он контужен. Суд в Москве приговорил милиционеров, избивших школьника, к 3 годам колонии общего режима. 2 офицера и рядовой признаны виновными в превышении должностных полномочий. Суд обязал их выплатить пострадавшему 100 000 рублей компенсации. Сотрудники ФСБ допросили журналиста газеты «Алтайская правда» Сергея Теплякова, который опубликовал в интернете интервью с Борисом Березовским. Дело об убийстве журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова возвращено в Генпрокуратуру для нового расследования. Киргизская оппозиция не намерена отказываться от проведения в Бишкеке массового митинга протеста. Об этом заявили представители движения «За реформы» после очередной встречи с президентом Курманбеком Бакиевым. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и возвращаемся к теме празднования Хэллоуина в России. Корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина спросила прохожих на улицах некоторых городов. Какие праздники вы считаете народными?
Новый год – самый большой праздник. А так, когда вы праздновать? Надо работать.
Новый год – любимый праздник. 7 ноября было 7 ноября. Мы на этом были воспитаны. Народный праздник. 4 ноября – это уже не праздник.
Да празднуется тогда и народный праздник.
1 мая. По крайней мере, мы уже привыкли к 7 ноябрю.
День взятия Бастилии.
Новый год – народный праздник.
7 ноября.
Ну его теперь ведь нет.
Ну нету, а люди-то все равно нашего возраста. Их же тоже много. Это наша история. Мы это пережили. Надо это как-то оставлять. Будет новое. Значит, будут новые.
Ну, эта чертовщина тоже с Украины идет. Гоголь? Да, ну а почему молодежи? Если им такие хотят праздники, пусть они это делают.
Новый год, 8 марта. 1 мая нам нравилось. То поколение. Мы поэтому, конечно, вроде верим в какой-то степени в Бога. А с другой стороны, в детство мы раньше принимали Пасху, принимали. В детстве как-то нам так не показывали. Во-первых, мы жили совсем по-другому. Не было ни игрушек, ничего бедное. Сейчас больше. Для детей более интересно. Ну, это праздник хороший. Тем более каникулы у детей.
Да не, как-то вот они, может быть, дети, да, действительно, сейчас им интересней. А мы вот как-то Новый год, а Рождество как-то уже так не особо.
Да, ну вот четвертый, тем более сейчас пишут в газетах, что какие-то там эти фашисты со свастикой собираются выйти. Вот это мы никак не можем даже понять. Страшно что-то вообще там, что будет.
Для меня лично ни одного праздника, поскольку жизнь настолько тяжелая, что мне не до праздников. Ну, честно говоря, пожилых людей жалко, поскольку для них было событие, только это у нас праздник 7 ноября, а не 4. Мы чаще вспоминаем 7, а потом же соображаем, что его, да, перенесли и все прочее. Чем больше праздника, тем лучше, в принципе. Да, поскольку жизнь, она проходит быстро, она не такая уж радостная всех. Пока не молодые, когда еще не радоваться. Лишь бы не было при этом водки, наркотиков и прочей всякой гадости.
Народный, 1 мая, День Победы, народный праздник. И народный праздник тоже октябрьский. Народ победил немцев. И народ победил царя. Будем победу играть над царем.
Народный?
Да.
Новый год. Пасха. Троица. Ну, все божественные праздники народными являются. А революционные это так. Они сегодня есть, завтра нет. День влюбленных, боже мой, это святое дело.
Пасха, Масленица, у нас все Новый год. По 15 этих гуляют дней. А летом труженики, которые огород сажают, они мне когда 1 мая, это сразу раз. Для меня все праздники, и чем больше, тем лучше.
Так климовчане отвечали на вопрос, какие праздники вы считаете народными. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Американский фильм «Смерть президента», рассказывающий о гипотетическом убийстве Джорджа Буша в октябре 2007 года, терпит в США кассовый провал. Фильм снял малоизвестный британский режиссер Гэбриэл Рэндж. Две популярные сети кинотеатров отказались демонстрировать картину по моральным соображениям, а некоторые телеканалы не захотели дать в эфир платные анонсы. Представители Республиканской и Демократической партии США подвергли фильм острой критике. Бюджет фильма составляет 2 миллиона долларов. В понедельник в Праге японскому писателю Харуки Мураками была вручена премия Франца Кафки. Мураками – автор многочисленных популярных романов, среди них «Кафка на берегу». Премия Франца Кафки учреждена в 2001 году. Среди ее лауреатов – британец Гарольд Пинтер, американец Филипп Рот, чех Иван Клима. В настоящее время Харуки Мураками живет на Гавайях. В китайском городе Нанкине открылся дом Джона Робея, которого называют «Оскаром Шиндлером Китая». В 1937 году немецкий подданный Джон Робей, который возглавлял в Нанкине местное отделение национал-социалистической партии, открыл так называемую «зону спасения», в которой предоставил убежище 600 китайцам и, таким образом, спас их от оккупационных японских войск. В 1937 году в ходе резни в Нанкине погибли более 300 тысяч человек. В 1938 году Рабей вернулся в Германию с видео и фотодокументами, свидетельствующими о массовом уничтожении китайцев японцами. Рабей, который поддерживал нацистский режим, попытался убедить Гитлера в необходимости остановить японцев. Он умер в 1950 году, после того, как новые власти отказались простить ему нацистское прошлое. Во вторник в Сингапуре вышел первый номер первого в истории Сингапура эротического журнала. Критики отмечают серьезность и скромность этого издания. «Плейбой» и другие западные журналы такого толка запрещены в Сингапуре. При этом власти обеспокоены падением рождаемости в городе-государстве. В минувшем году в Сингапуре родилось 36 тысяч новорожденных, в то время как для поддержания должного демографического уровня надо было родить 50 тысяч младенцев. В среду в онлайновом американском журнале «Вирджиния» будет опубликовано неизвестное стихотворение Сильвии Плат. Это сонет, навеянный романом Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Сильвия Плат покончила с собой в возрасте 30 лет в 1963 году. На прошлой неделе в дом южноафриканской писательницы, лауреата Нобелевской премии Надин Гордимер, ворвались трое злоумышленников и ограбили ее. Писательнице 83 года. В ходе инцидента она не пострадала.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В минувшую субботу был заложен первый камень в основании первого российского завода немецкой автомобильной компании Volkswagen в Калужской области. Одна из будущих моделей Volkswagen предназначена специально для российского рынка. Создание нового народного автомобиля в России. Еще недавно это была такая популярная идея. А сколь реальна она сегодня? Об этом мой коллега Сергей Сининский побеседовал с экспертами по автомобильному рынку.
Ни в одной стране Европы любые модели немецкой компании, будь то Volkswagen, Skoda или Seat, которые в Европе и производятся, не продаются, каждая в своей группе или классе, дешевле модели конкурентов. Они всегда дороже. На будущем заводе в Калужской области компания намерена выпускать некую новую модель специально для российского рынка. Но возможно ли, чтобы только за счет местного производства, то есть локализации, новая модель была бы не дороже ближайших конкурентов? Renault Logan, Chevrolet Lanos или той же «Лада Калина». Возможно, правда, что такая задача и не ставится. Аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова.
Это действительно будет очень тяжело достичь, потому что, когда мы говорим о локализации производства Volkswagen, одновременно с этим мы говорим, например, и о локализации Renault Logan. Соответственно, у Volkswagen в данном случае нет никаких преимуществ. Сделать модель дешевле едва ли удастся, но цель, наверное, ставится не сделать дешевле, а сделать не намного дороже, чем наиболее популярные и наиболее дешевые иномарки. И при этом предоставить покупателю наиболее востребованные опции.
В принципе, реально ли сегодня произвести в России более или менее современный легковой автомобиль, который стоил бы не дороже 10 тысяч долларов, но при этом его комплектация включала бы в себя некоторые крайне желательные компоненты, например, гидроусилитель руля, антиблокировку тормозов или подушки безопасности?
Вложиться в 10 тысяч долларов, я думаю, нереально. Что касается минимума, то мы, наверное, обсуждаем где-то 12 и выше.
Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Есть некий сегмент C-класс, самый распространенный сегмент. Есть такой, допустим, автомобиль Toyota Corolla, который входит в этот сегмент. Базовая цена этого автомобиля, куда входит и кондиционер, и АБС, и гидроусилитель, где-то в районе 17 тысяч долларов. Сколько бы этот автомобиль стоил, если бы он производился в России? В районе 13-14 тысяч долларов. Есть у нас корейские производители. Тот же Hyundai Accent. Базовая цена начинается где-то от 11 тысяч. Необходимые агрегаты, жизненно важные, тот же АБС, кондиционер, гидроусилитель, прибавятся в цене автомобиля. То есть в любом случае средний автомобиль хороший, он должен стоить от 13-14 тысяч долларов.
В начале 80-х годов прошлого века Volkswagen разработал специальную модель для Южной Америки – Volkswagen Gol. Будучи машиной меньшего класса, класса B, она имела мало общего с известной моделью Volkswagen Golf, кроме сходства названий. Максимально удешевленная модель Gol оказалась весьма успешной на рынках не только стран Южной Америки, но и других развивающихся. Кстати, второе поколение этой модели продается сейчас и в России под названием Volkswagen Pointer. А одна из моделей следующего, уже третьего поколения, вполне может стать той самой разновидностью специально для России, которая будет выпускаться на заводе в Калужской области. По некоторым прогнозам, подобная модель в принципе разрабатывается Volkswagen и для стран Восточной Европы, чтобы конкурировать с наиболее дешевыми, такими как Renault Logan, южнокорейскими Chevrolet или даже будущими китайскими моделями. Илья Макаров.
Мне кажется, для глобальных игроков, таких как Volkswagen, General Motors, что касается российского рынка, существует в принципе два подхода. У нас покупают либо дешевые автомобили массовые, либо дорогие премиум-класса. В принципе, логично создать некую модель класса B либо C-класса, наиболее распространенную в России, и здесь Volkswagen имеет все шансы на успех. Третьего варианта, наверное, не дано. Либо производить массовые автомобили, либо премиум-класса. Но для премиум-класса, для локализации сборки, Россия все-таки не готова, потому что здесь нужен высокий технологический уровень.
Елена Сахнова.
Сейчас все-таки самым продаваемым автомобилем, вы не поверите, все еще остается классические модели АвтоВАЗа. Поэтому, естественно, после классических моделей АвтоВАЗа или даже после любых моделей АвтоВАЗа пересесть на иномарку, пусть даже оснащенную не самыми продвинутыми опциями, все равно будет большим изменением для российского потребителя.
Еще несколько лет назад было немало споров, да сейчас они не затихли, о том, каким может быть некий народный автомобиль для России. В свое время такими считали и «Запорожец», и «Жигули». Правда, тогда сам выбор был невелик. На ваш взгляд, реализуема ли сегодня в принципе такая идея в России? Ведь народный значит массовый в первую очередь. Может ли на такую роль претендовать автомобиль, скажем, Б-класса, будь то Volkswagen или другой марки?
Идея народного автомобиля все еще продолжает обсуждаться АвтоВАЗом и правительством. Но, мне кажется, с точки зрения иностранных концернов, которые приходят сюда в Россию, я думаю, что они понимают, что при том количестве концернов, которые сейчас уже оперируют в России, которые придут в ближайшее время, при той конкуренции, которая создана, идея народного автомобиля, она, в общем, уже не существует. Выбор очень большой, и переключиться можно на разные модели в пределах там одной ценовой категории. Поэтому, в принципе, уже как такового понятия этого не существует.
Илья Макаров.
О народном автомобиле можно было говорить еще, в эпоху советских времен, когда у нас действительно не было выбора. Сейчас ситуация кардинально изменилась, выбор просто огромен. И второй фактор – это повышение благосостояния людей. Люди уже не хотят иметь именно массовый автомобиль. У многих есть средства, которые хотят купить хороший автомобиль, который бы отличался от других автомобилей. Поэтому идея создания массового автомобиля утопична. Эту идею надо отбросить как можно быстрее. В автомобилестроении мы никогда не были сильны, это надо признать, надо здесь все отдать на откуп рынку. Какие автомобили производить, в каком количестве?
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова и аналитик инвестиционной компании Antanta Capital Илья Макаров.
А материал подготовил мой коллега Сергей Сининский. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чувашии два местных жителя приговорены к 6 годам заключения за изготовление и продажу суррогатного алкоголя. Случаи массового отравления суррогатом выявлены уже более чем в 10 регионах России. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Козулин, отбывающий наказание в исправительной колонии в Витебске, госпитализирован после 10 дней голодовки, объявленной в знак протеста против режима президента Александра Лукашенко. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся в самом скором времени. Об этом объявили сегодня Министерство иностранных дел Китая и специальный представитель США Кристофер Хилл. Власти Южной Осетии сообщили об уничтожении на территории Джавского района республики группы диверсантов из Грузии. Руководство Грузии назвало это сообщение дезинформацией. Суд в Москве приговорил милиционеров, избивших школьника, к 3 годам колонии общего режима.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Накопленная в России с начала года инфляция по итогам октября составит 7,5%, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Таким образом, по его расчетам, в целом в 2006 году рост потребительских цен не превысит 9%, как и прогнозирует правительство. Рост ВВП России по итогам года, по оценкам Центрального банка, составит от 6,7% до 6,8%. Это несколько выше официального прогноза Министерства экономического развития и торговли, установившего показатели роста ВВП на уровне 6,6%. Вместе с тем, по мнению аналитиков, темпы роста российской экономики могут заметно ускориться, если политика властей в отношении инвесторов станет более предсказуемой, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Правила игры меняются постоянно. Это во всем проявляется. Но вот на макроуровне последние примеры. Государство пытается пересмотреть соглашение по разделу продукции с Сахалином. Государство изменило свои намерения по разработке крупнейшего штокгольмского месторождения, куда сначала приглашали иностранные компании, потом объявили, что нет, они не нужны. Это посылает всем инвесторам сигнал, что у нас правила игры могут быть с решением одного человека изменены за один день.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря может снизиться примерно на 24% по сравнению с действующей ставкой до 181 доллара за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Величина экспортной пошлины на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре и октябре, по данным Министерства финансов, цена российской нефти Urals составила 57 долларов за баррель или примерно 416 долларов за тонну. Российским добывающим компаниям будет крайне сложно приобрести розничные активы в Европе, если они не ослабят свои монопольные позиции, заявил в Москве член Европейской комиссии Андрис Пиебалкс, отвечающий за политику ЕС в области энергетики. Вместе с тем, по его словам, покупка европейских компаний не закрыта для российских монополий, и Европейская комиссия при рассмотрении каждого отдельного случая может одобрить сделку по приобретению перерабатывающего или распределительного бизнеса в том случае, если российский монополии изменят свой статус. Несмотря на эти разногласия, как считает министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, России и Европейскому Союзу необходимо как можно быстрее скоординировать свою энергетическую политику.
Мы являемся одновременно крупным экспортером и крупным потребителем энергоресурсов. В то же время Россия значимое государство с точки зрения транзита. Поэтому мы в состоянии понять точки зрения практически всех игроков глобального энергетического рынка. Нескоординированность в вопросах энергетических политик России и Евросоюза приводит к возникновению дополнительных рисков. Поэтому наши энергостратегии должны быть не просто известны и прозрачны, а скоординированы друг с другом для минимизации рисков.
Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» совместно с французской энергетической компанией «РВА» выиграли конкурс на строительство атомной электростанции в болгарском городе Белине общей мощностью 2000 мегаватт. По планам, первый энергоблок АЭС будет запущен в эксплуатацию в 2011 году, а второй – до конца 2013. По оценкам болгарской стороны, общая стоимость проекта составит от 2,5 до 4 миллиардов евро. Говорит руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
Это принципиальное возвращение, победное возвращение России на этот рынок. Этот проект будет полностью соответствовать уже не только российским нормам безопасности, не только требованиям МАГАТЭ, но и нормам ЕУР, нормам требований к атомным станциям европейского сообщества. Это станция с двойной прочной оболочкой, которая защищает и от внутренних деформаций, и от внешних нарушений.
Федеральная служба России по финансовым рынкам рассматривает возможность повышения доли ценных бумаг, которые при первичном размещении должны предлагаться на внутреннем рынке, сообщил руководитель службы Олег Вьюгин. Сейчас, согласно законодательству, компании при проведении первичного размещения своих акций должны разместить в России не менее 30%. 20% предлагаемых продажи ценных бумаг и не более 70% за ее пределами. В целом Олег Югин высоко оценивает потенциал национального фондового рынка.
Российский локальный рынок станет основным местом, где будут совершаться сделки с ценными бумагами российских компаний, где будут привлекаться инвестиции и на котором будут на равных работать все инвесторы, существующие на сегодняшний день в мире.
Российский автосборочный концерн «Автотор» и китайская государственная автомобильная компания «Черри» планируют инвестировать до 300 миллионов долларов в строительство нового автосборочного завода в Калининградской области. Как сообщил председатель Совета директоров «Автотора» Владимир Щербаков, строительство планируется начать в первой половине 2007 года. Сейчас концерн «Автотор» на своем заводе в Калининградской области уже собирает автомобили американской компании General Motors, немецкой BMW и южнокорейской Kia. Российская группа «ГАЗ» в течение 2007-2008 годов намерена организовать в Иране сборку микроавтобусов «Газель», сообщили представители компании. Сейчас между сторонами уже действует трехлетний контракт на поставку готовых «Газелей» на сумму более 200 миллионов долларов. Их первая партия по планам будет отправлена в Иран в начале 2007 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 75 копеек, на завтра 26.78. Евро сегодня стоит 34 рубля 3 копейки, курс на среду 33.98. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
У избирателей Западной Вирджинии есть возможность оставить о себе память в учебниках политической истории, избрав в рекордный 9-й раз своим представителем в Сенате Роберта Бёрда. Если это произойдет, а он, согласно опросам, однозначно лидирует за неделю до выборов, то к концу следующего 6-летнего срока сенатору исполнится 95 лет. 54 года из них он проведет в Сенате. Что заставляет избирателей предпочесть престарелого политика-демократа, передвигающегося с помощью двух палок, сравнительно молодому конкуренту-предпринимателю? Его способность выбивать федеральные средства для штата. Бёрд стал, по сути, одной из основных отраслей промышленности Западной Вирджинии, добившись лишь за последние 10 лет выделения 2 миллиардов 200 миллионов долларов. «Я уже закатал рукава и готов добиваться в Конгрессе новых федеральных ассигнований», заявил Бёрд на последней встрече с избирателями. «Знайте, что ваш большой папочка готов работать на вас». Тиражи американских газет падают в последние 2 года с неумолимым постоянством. Согласно обнародованной в понедельник статистике, общий тираж 770 основных газет, издаваемых в стране, упал почти на 3%, до 44 миллионов за последние 6 месяцев. От невнимания читателей страдают даже самые респектабельные «Нью-Йорк Таймс», «Бостон Глоб» и «Лос-Анджелес Таймс». Главный соперник печатных изданий – интернет, который замещает газеты для миллионов и миллионов американцев. Вопрос для многих издателей заключается в том, станет ли он могильщиком традиционной прессы. Представители ведущих газет настойчиво отмечают, что число читателей их интернетных изданий растет. Но это слабое утешение, поскольку с уменьшением тиражей высыхает главный источник существования газет – реклама, а интернетная реклама не восполняет утрат. Эксперты предрекают газетам трудные времена, переход многих из них в руки новых владельцев, экономию на каждом рабочем месте в попытке доказать, что газета может оставаться прибыльным предприятием. Дух Хэллоуина, праздника всех чертей, обрушившийся на Америку во вторник, посетил многих представителей местных властей еще накануне. В Теннесси, состоящем на учете сексуальным преступникам, запрещено приближаться к праздничной толпе. Полиция в Аризоне призывает родителей наряжать детей в яркие костюмы. Вся цивилизованная Америка, впрочем, запасается конфетами, чтобы по традиции откупаться от настойчивых юных чертей и дьяволов. К встрече праздника вполне готов и мой коллега Владимир Морозов. Не так ли, Володя?
Да, Юра, я готов. Но вместо конфет я заготовил несколько горстей мелких монет. В прошлый Хэллоуин с помощью небольшой взятки мне удалось задобрить 2 свирепых вампиров. Но если к вам пожалует настоящая нечистая сила, то лучше позвать специалистов. Мы исследуем странные происшествия. Может, в этом доме водопроводные трубы ночью шумят. Или нечто серьезное. серьезное. Тогда мы говорим владельцам, у вас в доме живет привидение, и вы не сошли с ума. Бригада охотников за привидениями под командой Бекки Грей в канун Хэллоуина занята с утра до вечера. Но почему нечистая сила посещает нас именно в это время? Не знаю, может быть, потому что в Хэллоуин люди об этом много думают. Объясняют это и тем, что в конце октября граница между нормальным и потусторонним миром становится совсем тонкой. Хорошо идет бизнес не только у охотников за привидениями. По данным Федерации предприятий розничной торговли, в этом году американцы затратили на подготовку к Хэллоуину почти 5 миллиардов долларов. Это на миллиард больше, чем в прошлом году. Из этих 5 миллиардов около полутора на праздничные украшения. С деревьев свисают удавленники, на скамейках сидят чудища, огромные пауки оплели веранды. Почти 2 миллиарда долларов ушли на костюмы. Самый популярный у девочек – наряд принцессы. У женщин – маска и балахон ведьмы. Мужчины и маленькие и большие предпочитают пиратскую повязку на голову и саблю в ножны. Хозяева расположенного в Манхэттене магазина маскарадных костюмов «Абракадабра» озабоченно говорят, что слишком мало людей покупают маски политиков. И это несмотря на то, что через неделю в Америке выборы. Члены Республиканской и Демократической партии США черной завистью завидуют далеко опередившему их по популярности зарубежному деятелю. Маски северокорейского диктатора Ким Чен Ира идут на расхват. Похоже, что в отличие от лидеров США, простые американцы считают Кима не более опасным, чем ребенок, нарядившийся пиратом.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А завершит рассказ о хэллоуинских страстях группа King Diamond песней «Хэллоуин».
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь с нами на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, что в России продолжаются массовые отравления дешевым алкоголем. В нескольких областях объявлен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, мы вернемся к ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта и еще раз поговорим о Хэллоуине. На этот раз о том, станет ли он народным праздником в России. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.